Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Еженедельный радиожурнал в эфире на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня за этим столом, как уже традиционно в рамках радиожурнала, мы коллеги по Радио «Вера» и кто-то из наших коллег из журнала «ФОМА». Этот кто-то сегодня Матвей Кипнис, режиссер подкастов журнала «ФОМА». Матвей, сегодня ваш дебют, по-моему, в нашем радиожурнале.
Да, всем привет.
Здравствуйте. Рады вас видеть. Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Арсений, приветствую.
Добрый вечер.
Любимица всех нас и наших слушателей Кира Лаврентьева, наша коллега, соведущая. Кирочка.
Добрый вечер.
Каждый из нас... собственно, я Алла Митрофанова. Каждый из нас пришел со своим событием сегодня, со своим размышлением, переживанием. Радио «Вера» вообще, знаете, этот слоган наш не о событиях, а о людях и смыслах. Я вот сегодня утром думала, ведь в слове «событие», если мы его исконный смысл берем, нет ничего новостного, преходящего, мимоходящего, со Бытие – это сопроживание, это, по сути, знаете, как в предельном смысле, как мне кажется, проекция Евангелия на нашу жизнь. Вот что такое «со-бытие». Это же жизнь в присутствии Господа. Поэтому слово «событие» я, знаете, позвольте, буду теперь спокойно внедрять в нашу повестку. Арсений, слово тебе. Начинай, делись своими размышлениями, переживаниями и, может быть, событиями.
Да, я с удовольствием начну, раз сегодня мне выпал такой жребий, так скажем. У меня как-то на этой неделе было достаточно много интересных переживаний, размышлений, и я даже выбирал, с чем же мне сегодня прийти. Но остановился на таком, что, мне кажется, позволит нам такую дискуссию здесь закрутить. Тем более, к счастью и к моей большой радости, Алла Сергеевна сегодня с нами.
Это правда.
Чё это? И поэтому...
А чё сразу косой?
Поэтому я решил взять культурную тему.
Ах, вот как.
Да. У нас...
Но с тобой нельзя иначе.
У нас...
Событие.
Да. Но начну я все-таки с поздравления наших слушателей с праздником Сретения Господня.
Да, правда.
Который завтра...
С праздником. Всех с праздником.
Да, ну, уже по церковному календарю сегодня, всеночное бдение накануне праздника будет в ближайшее время. Всех поздравляю. И отталкиваясь, в частности, от этого события, я хочу сказать, мы на Радио «Вера» периодически собираемся для того, чтобы обсудить, а как нам в эфире встретить тот или иной праздник, какую-то музыкальную программу праздничную сделать или что-то еще. Когда мы обсуждаем, например, Рождество, Пасху, мы думаем, надо музыкантов позвать. А каких музыкантов? Ну, какой-нибудь традиционный коллектив. Что значит традиционный? Ну, это значит фольклорный или какой-то еще. То есть почему-то всегда вот наша традиция культурная, она сразу в голове рисует что-то такое этнонародное. И, в частности, почему я это вспомнил? Потому что мы на Радио «Вера» сейчас идет анонсирование замечательного мероприятия, которое одни из наших партнеров, друзей организуют. Это как раз вот будет в ближайшее воскресенье в Москве. Кто присутствует, тот может на него попасть. Такой этнофестиваль «Сретенье», посвященный русской такой национальной культуре, с 11 утра и до вечера в концертном зале ВК «Стадиум» в Москве будет бесплатный вход, там очень много прекрасных коллективов интересных, и Сергей Старостин, и вот все, кто у нас ассоциируется в той или иной степени с народной культурой, там и хороводы обещают, и много всего. Ну, вот такое прикосновение к русской культуре, всех туда приглашаем. И в связи с этим вот я хочу, в частности, вот вбросить, так скажем, на обсуждение, что такое русская национальная культура. Вот есть она, и почему мы всегда в голове погружаем себя именно в такую вот народность какую-то. Ну вот, многие говорят, все, что там 18 век, это из Европы, это не наше, это нехорошо. Давайте обернемся куда-то поглубже. Меня всегда это странно. Вот я, например, такой у меня возник вдруг сегодня почему-то образ. Картошка. Ну, это же прям наше, русское. Хотя все знают исторически, что это да, завезено. Да. Но ведь она питается
она
нашей
уже
почвой.
Русела.
Да, она же нами здесь возгрета и напитана именно нашей почвой. Вот то, что мы сейчас едим, это ну, не может быть не наше.
Ты меня прости, да. Ты о картошке, а у меня в голове сразу Александр Сергеевич Пушкин. Да, но да, это же да. Наше, это исконное, наше все, солнце русской поэзии. Угу. Мы помним с вами, что до 5-6 лет Александр Сергеевич Пушкин говорил, думал по-французски, и только благодаря своей бабушке в Захарово начал осваивать русский язык. Да, он его освоил виртуозно, но он билингва, получается, да, потому что для него русский, французский, в общем, это такие родственные языки. И если мы его начинаем внимательно читать, мы видим, кто там у него Байрон изначально, да, угу. Потом у него там и Шекспир, и Сервантес, и Гюго, и кого только там у Пушкина нет. Понимаете, и вот искусственно взять и это все отрезать, от нашей культуры выставить вот эту железобетонную стену, ее, кстати, выстраивали, мы помним 20 век, его историю, что тогда? Зачем? Вот смысл какой? Да. Нет, вот давайте только то, что наше, исконно русское.
Да, но у меня есть и обратное впечатление, что некоторые люди говорят, ну, это уже все давно ушедшее, вот эти желейки, хороводы, кокошники, давайте уже все это забудем и остановимся хотя бы начиная с Александра Сергеевича. Но вот мне кажется, что как раз нужно не забывать не то и не отвергать другое, потому что все это то, что питает нашу культуру, в целом. Вот это наша, ну, что называется, почва, которая изначальная, которая удобрена разными другими веками, культурами, людьми и тем, что было привнесено. И мы знаем очень много и при Петре Первом, и при дальнейших правителях европейцы, которые приходили служить нашему государству, которые наполняли его своими знаниями, умениями, считали себя и называли себя русскими. И все это вот то, что создавало нашу почву, и прийти вот на такой фестиваль, как будет в Москве 16 числа русской этнокультуры, и послушать музыку, такую вот, как играет, например, Сергей Старостин или наша любимая группа «Ихтис», и читать литературу 18 века.
Оказывается, на радио тоже есть интеграция.
Да. Есть еще какая. Слушайте, но я вот думаю сейчас об этом. Все равно же русская культура – это понятие очень многослойное. Но разве оперный певец Козловский – это не русская культура? Достоевский, Пушкин, Пастернак. Мы можем говорить о Рахманинове как о русской культуре. Но в то же время мы не забываем русскую крестьянскую культуру. Это как раз кокошники, сарафаны, это русская народная песня, без которой вообще сложно было бы себе представить, например, застолье середины 20 века. Я очень хорошо помню свое детство. Пели все. И это было некой поддержкой, это было такое огромное утешение. Русская народная песня.
Это же
целый
поют?
Пласт. Поют определенные люди. Вот как раз Арсений рассказывает об этих фестивалях. Есть такие самородки, которые пытаются возродить вот эту традицию русской песни.
Это
уже стало. Но все же я считаю, ну, как бы я не я считаю, это просто по такой понятный факт, что русская культура – это такое многогранное понятие. Мы вообще, на самом деле, везунчики. У нас есть и поэты, и писатели, и композиторы, и да, они действительно могут впитывать весь мир, как сказала Алла. Они могут впитывать культуру всего мира и выдавать что-то свое совершенно потрясающее, вот абсолютно свое, как Александр Сергеевич Пушкин. Не знаю, лет в 5 я читала, как раз учила, бабушка заставляла меня учить его стихи. Я делала это с огромным удовольствием, потому что в этом столько свободы и столько свежего воздуха.
И они сами ложатся в память.
Абсолютно, они очень быстро ложатся в память, ты помнишь их всю жизнь. Тебе вот ночь тебя разбудит, и все это расскажешь. И, ну, действительно, это что? Это же, конечно, это русская культура. Поэтому классная, хорошая тема. Спасибо, Арсений.
У меня вот в продолжение слов. Я по первому образованию технолог предприятия питания. И я писал диплом по русской
вот
национальной кухне. Вот.
И внезапно. Матвей.
Вот, я, ну, так пришлось прочитать очень много всего по истории кухни. Понятно, что долго в советское время ее немножко упростили, и у меня там была разработка проекта «Русская кухня без блинов, без пельменей и без борща». Вот,
это возможно?
Типа. крошево, курники, ботвинья и прочее. Вот, и тоже одна из исследовательниц, Ольга Сюткина, тоже у нее есть такая интересная статья «Национальность русской печи». Вот, она там рассуждает о том, что вот эта русская печь, на которой Емеля спит, это все равно более поздняя из 17 века, а русская печь, она, скорее всего, выглядела скорее как английская печь, такая прямая, без такого вот белого красивого дымохода. Вот, но если кратко, то это постоянный обмен, например, вот русское крошево, которое было популярно в Европе, технология, отработанная во Франции, была названа жульен. Ну, как бы появилось вроде как у нас. Пельмени сейчас считается, что к нам пришли больше, как у нас тема внезапно поменялась, а больше из Китая.
Как вы дошли до пельменей?
Картофель тоже, да, понимаете? То есть это какая-то вообще постоянный обмен. И то, что ты сейчас сказала про застолье, мне кажется, что современный фолк, будем честны, это такая субкультура. То есть это очень интересно, это здорово, что сейчас эти вечерки воссоздают молодые ребята. Я вчера ехал в метро, слышал, как зелье, по-моему, такое есть, ансамбль. В общем, они в метро пели, это очень здорово. Это не, как принято говорить, не вот не клюква из с такими вот сценическими костюмами, с басом, с басом из шансон-обработки, наверное, так можно сказать. Ну, короче, это вот этническая музыка.
Вопрос к названию.
И вот, снимая тоже один из документальных фильмов, я вообще задался, я понял, что мне никто не смог ответить, это, конечно, сейчас большая тема, никто мне не, из тех, кто считает себя русским, никто не мог объяснить, что это значит.
Что значит что?
То, что на русский.
Ну, это состояние души.
Ну, тогда эфиоп может быть...
Да, абсолютно. Ну, то есть национальность, мне кажется, это такое уже дело десятое.
Ну, если состояние души, тогда культура – это тоже предмет выбора определенный.
Вполне возможно.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии сегодня Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», Кира Лаврентьева, наша коллега, ведущая программы «Светлый вечер», Матвей Кипнис, режиссер подкастов журнала «Фома», в частности, подкасты «Райсовет», которые знают многие наши слушатели и зрители. Я Алла Митрофанова. Как обычно, по пятницам в это время обмениваемся своими размышлениями по поводу событий, прошедших или предстоящих, и каких-то вызовов, не знаю, явлений, с которыми мы встречаемся в разные периоды нашей жизни, и, в частности, вот в недавнее время. Арсений нам, конечно, тему мощную подбросил. Я думаю, что за 12 минут, отведенные на ее обсуждение, исчерпать ее не то, что не получится. Мы даже...
Это правда.
Даже еще и не начинали.
Да, но сколько оказалось в ней углов. Даже вот Матвей и в кухню нас окунул. Я сразу порадовался, что у нас сейчас сплошная неделя, и сегодня нам можно говорить о непостной пище. Вот, так что...
Ну, кстати, да, вот Кира упомянула кокошники, я сразу вспомнила вот эти, как это сказать, действительно режущие глаз, раздражающие формы преподнесения этого элемента традиционного костюма. И сижу сейчас и размышляю, где же проходит грань между традицией, глубиной и вот тем, что в современном языке мы, выражаясь там какими-то понятными нам словами, называем пошлостью. Пошлость как повтор, лишенный содержания, может быть, вот так. И как вот здесь провести границу между явлением с глубинным содержанием и каким-то слепым копированием, да, карикатурой, лишенной вот этой вот глубины, лишенной смысла, где этот смысл вымыт и осталась только внешняя форма. Вопрос тоже, кстати, ну, не на сейчас, а так просто вот нам надо подумать. Да. Кира, тебе слово.
Да.
С чем ты пришла?
Да, вы знаете, я не упущу возможности еще раз напомнить о том, что на радио «Вера» мы запустили проект под названием «Почитаем святых отцов». Но в этот раз я еще и хотела привязаться к событию Санкт-Петербургской духовной академии, где прошла конференция святитель Феофан Затворник, основатель христианской психологии. Мне кажется, это очень интересная тема. И, в принципе, доклады на конференции...
Неожиданная формулировка.
Да, неожиданно. И доклады на конференции были очень глубокие, то, что я почитала немного, и темы выбраны очень хорошие. 7-8 февраля 2025 года как раз прошла вот как раз 9-я Всероссийская научно-практическая конференция «Святитель Феофан, затворник, основатель христианской психологии». Да, Арсений, ты совершенно прав, она действительно неожиданная, и она очень синхронизируется вот с этим нашим проектом, который мы сейчас запустили. Что мы делаем? Мы выбираем тему, выбираем книгу, читаем цитаты, и их обсуждаем. С батюшкой, по крайней мере, вот во всех этих программах у нас был священник Анатолий Гловацкий. Мы очень интересно осмысляли какие-то вещи и про осуждение, и про зависть, и про раздражительность по книге отца Иоанна Кронштадтского «Сто праведного Иоанна Кронштадтского. Моя жизнь во Христе». Но святитель Феофан у нас тоже в планах. В ближайшее время мы обязательно посвятим ему программу, потому что у него есть совершенно невероятная книга под названием «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», которая состоит из писем, на самом деле, духовным детям, его духовным лицам, разным монахиням, мирянам. Слушайте, ну это действительно колоссальный кладезь мудрости. Что меня поражает, это то, что святые отцы, они настолько просвещены благодатью Духа Святого, что они не только духовные механизмы какие-то филигранно совершенно описывают, которые действуют в человеческой душе, но они и раскладывают вообще процесс становления человеческой личности, взаимодействие в социуме, взаимодействие с другими людьми, с близкими, в семье, в профессии. Духовная жизнь – это, как знаете, не как какая-то отдельная сфера. Вот почему нам тяжело читать святых отцов? Потому что нам кажется, что жизнь, она вот, она у меня сейчас здесь. И вся правда бытовая, она вот такая довольно бывает неприглядная. А святые отцы, они вот о возвышенном, они о молитве, они о духовного возрастания, не об аскетике, но нет. Чем больше мы их читаем, тем больше мы видим, что духовная жизнь, она неразрывно связана и с психологическим состоянием человека, и с психическим состоянием человека. Более того, иногда какие-то проблемы, жизненные проблемы, психологические, глубоко психологические,
да и
даже психические,
тоже.
Физиологические, они улучшаются, и более того, под возрастанием духовной жизни они немного... отделяются, и человек прекращает сливаться с этими проблемами. Вот что интересно. То есть если он переносит центр своей жизни на Христа, не на словах, а действительно старается делать это вот всей душой, всем сердцем, то он начинает видеть эту тонкую грань, она тончайшая, между больным и здоровым в своей жизни. И вот это очень интересно, потому что если ты уже можешь эту грань определить, то ты уже видишь 50% проблемы. А это, как мы знаем, половина успеха в борьбе с ней. Поэтому это очень интересно. Вот мы призываем себя самих и наших слушателей приглядеться к святым отцам, потому что и 20 веков назад, и 17 веков назад, и святитель Василий Великий, и святитель Иоанн Златоуст, который, кстати говоря, святая церковь недавно чествовала, 12 февраля, была память трех святителей. Они, конечно, великие психологи, великие знатоки души человеческой. И Феофан Затворник, который является таким пристальным, на самом деле, объектом, все его творения являются большим-большим объектом для изучения в духовных академиях. По нему учатся студенты, и это действительно такой важный деятель для нашей церкви.
Да, и очень интересно, действительно, получается вот этот проект, который ты упомянул, наш «Почитаем святых отцов». Надо сказать, что он выходит по пятницам в 23 часа, это сегодня будет.
Ну, можно и в записи,
да,
его
у нас
слушать,
второй,
да,
выпуск. Ну и на сайте, соответственно, все они выкладываются постепенно. И действительно, вот удивляет, насколько это все актуально и сегодня.
Да.
Ты читаешь книгу, ты берешь из нее выдержки, и ты смотришь, что это про сейчас, про тебя.
Про сейчас, про тебя.
Да, да, и это удивительно, правда. То, как получается, и сама программа, хочется взять книжку и вернуться к тому, что ты когда-то читал или и забыл, или еще не читал. Поэтому действительно вот искренне рекомендую. И тебе, Кира, спасибо за
спасибо
то,
тебе,
как это
Арсений.
Получается.
А, кстати, насчет того, что такое человек по своей природе, мы же понимаем прекрасно, что мы не просто набор молекул, да, мы про что-то большее. И вот как, допустим, современные психологи, христиане, психологи-христиане, что важно, да, понимают природу человеческую, они говорят, что мы включаем в себя четыре сферы. Мы существо био, психо, социо, духовное.
Угу.
И вот когда у человека идет разлад в той или иной сфере, естественно, на всех остальных сферах это тоже сказывается. Угу. Если у человека разлад в духовной жизни, то это просто стремительно, стремительно по всем остальным сферам, естественно, тоже бьет. А гармоничный человек – это кто? Это тот, у кого синхронизированы между собой вот эти четыре сферы, и где иерархия между этими четырьмя сферами тоже выстроена, и где, естественно, во главе всего это потребности духовные. И возвращаемся к этой удивительной и универсальной формуле: если Бог будет у тебя в жизни на своем месте, то все остальное тоже будет на своих местах.
Аминь, да.
Вот, поэтому здесь, в общем-то, удивляться особо нечему, и действительно огромное спасибо, Кир, что ты сейчас все это поднимаешь и актуализируешь для нас. Вот,
спасибо вам, коллеги.
Просто в силу своего профессионального травматизма, поскольку классику постоянно перечитываю, понимаю, с каждым витком прочтения у тебя погружение в глубину смыслов снова и снова, вот каждый раз на новом уровне происходит. И это бесконечно важно.
Да, я, кстати, вот пользуясь случаем, Алла, ты упомянула, что часто перечитываешь классику, мы все об этом прекрасно знаем, мы наши слушатели.
Все пострадали.
Я очень хочу проанонсировать, что на следующей неделе как раз ты подготовила цикл, опять линейку из 5 программ.
Это, кстати, очень интересно.
Посвященных
как раз
литературе.
Не только священное писание, да, литература. То есть там две притчи мы берем. У нас притча о блудном сыне, которая у нас в это воскресенье читается, и притча о страшном суде, которая через воскресенье читается.
Да, подготовительная неделя.
Да, к началу Великого Поста, вход в Великий Пост. И, соответственно, мы призываем классическую литературу в качестве помощницы взглянуть на самих себя под другим углом. То есть у нас есть Евангелие, у нас есть классическая литература, у нас есть наша жизнь. И вот этот ракурс взгляда на себя, самоанализа, ну, к которому вообще-то христиане призваны, чтобы иметь адекватное представление о самом себе. Здесь не надо сильно углубляться, ну, как сказать, не надо злоупотреблять, чтобы внимание в итоге на себя было больше, чем на Христа. Вот это тоже перекос. Вот. Но когда мы начинаем внимательно и по возможности честно, потому что мы так часто себе врём, но когда по возможности честно вглядываться в себя, мы, в общем-то, делаем на самом... вообще-то большое дело.
Да, так что слушайте на следующей неделе с понедельника по пятницу в 20:00.
В программе «Стендаль. Французские христианские поэты 20 века». Вот это вот вообще для тех, кто понимает, что такое французская литература, например, рубежа 19-20 веков, это прям...
Неожиданно.
Это очень неожиданный эффект. Да, да, потому что начиная там с Вольтера, да даже еще и раньше. В общем, такой антиклерикализм и подчеркнутая светскость. Вот. А тут внезапно раз, и целая плеяда потрясающих, глубочайших христианских поэтов первой половины 20 века, и человек, который, извините, на эту тему написал диссертацию. Наш любимейший, дорогой, всегда долгожданный гость, протоиерей Павел Карташов. Вот так вот. Такой анонс я вбрасываю. Да, естественно, с Татьяной Касаткиной мы поговорим об Иване Карамазове, как фигуре, которая помогает глубоко понять и спроецировать на себя притчу о блудном сыне, как мне кажется. Ну, собственно, так же, как и французские авторы, принадлежащие французской культуре. Вот. Ну и потом еще с отцом Павлом Карташовым поговорим о Гоголе. Да, и о его развязке «Ревизора».
Ждем с нетерпением.
Да, я сама
жду. Интрига подвешена.
Да, да, да. А Матвей у нас тут слегка приуныл, замолчал.
Ничего, сейчас мы развеселим, что
ли. Я опускал всех больше на землю.
Это тоже нужно.
Отлично.
Это тоже нам нужно опускаться иногда.
Ну что, как дела, Фаня? У нас, значит, второй сезон «Рейсовета» подошел к концу. Сейчас небольшая пауза, наши зрители заметили.
О, да.
И вот-вот досадная. Будет третий сезон, который мы готовим. И в связи с этим у меня есть некоторые мысли, я бы сказал, парадоксы, с которыми мы начинали работать еще 3 года назад. А я вот недавно смотрел календарь, как раз пару дней назад было ровно 3 года с со съемок первого выпуска самого. Вот.
Подкаст «Райсовет».
Подкаст «Райсовет», да. Мы думали, что если мы хотим поговорить с молодежью, то нужно позвать каких-то молодых модных ребят, например, кого-то из Comedy Club там, или стендаперов, посадить какого-нибудь одного священника среди них, и чтобы показать, что вот смотрите, священник тоже человек, он там интересуется всем этим молодежным, как бы все актуально.
Все нормально, да.
Да. Угу. И они узнают своих и начнут смотреть. И это, в общем, особо не сработало. И потом у нас был выпуск, когда мы думали, ладно, была не была. Решили эксперимент: посадить 4 священников, прям вот все как полагается, в подрясниках. И думали, что ну, это будет очень такой местечковый контент, только для православных, для даже, возможно, уже не сомневающихся. И это самый популярный выпуск сейчас, там 800 тысяч просмотров. Вот, то есть в Рейсовете есть такой эффект, что люди чаще хотят смотреть на то, как священники друг с другом дружески что-то обсуждают. Они не хотят видеть каких-то модных светских вот людей, и это смотрят светские люди, неверующие тоже. Вот, соответственно, я к чему говорю? Вот первый парадокс. Хотелось послушать ваше мнение, почему так происходит, почему не какой-то стендапер и священник, и ребята, которые смотрят стендап, смотрят его, а почему именно они хотят вот этот эффект подглядывания в дверь, в замочную скважину?
На самом интересном месте мы сейчас поставим многоточие, уйдем на небольшой перерыв, а потом вернемся в студию и услышим мнение наших коллег. Матвей, спасибо вам за горячую тему. Матвей Кипнис, режиссер подкастов журнала «Фома», в частности, подкаста «Райсовет», о котором мы сейчас говорим, Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера», Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции, я Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами, через несколько минут вернемся.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, это программа, в которой мы, коллеги, собираемся за одним столом у микрофонов и делимся своими размышлениями, переживаниями, событиями в глубинном смысле этого слова. Друг с другом, с вами, вас приглашаем включаться в наш разговор. Это, возможно, в формате комментариев, которые вы присылаете, отправляете нам через сайт или в социальных сетях, где «Радио Вера» представлена. Сегодня за этим столом Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Кира Лаврентьева, ведущая программы «Светлый вечер», Матвей Кипнис, режиссер подкастов журнала «Фома», в частности, подкаста «Райсовет», я Алла Митрофанова. Матвей, возвращаемся к вашему вопросу. Вы озвучили один из парадоксов, который имеет место в вашей работе над подкастом «Райсовет».
Я могу светский, в смысле, могу кратко его повторить сейчас.
Ну, давайте, давайте.
Сформулировать. Светские и неверующие зрители чаще смотрят у нас на подкасты, где участвуют только священники. Почему им интересно смотреть не на известных молодых медиа, лидеров мнений, а на священников, которые, казалось бы, от них дальше?
Ну, позвольте я возьму слово, потому что это, поскольку мы такие очень похожие с вами в какой-то степени средства массовой информации, журнал «Фома» и «Радио Вера», мы дружим, сотрудничаем, помогаем друг другу. И когда мы начинали «Радио Вера» запускать, журнал «Фома» уже много лет существовал к тому моменту. И мы тогда тоже обсуждали, вот с чего начинать, в частности, «Светлый вечер». И коллеги из журнала «Фома» дали мне такой большой список известных, знаменитых людей с их контактами, которые можно попробовать пригласить, о которых мы знаем, что они православные люди. И, в общем, с этого мы «Светлый вечер» начали. И даже считали, что вот в «Светлом вечере» беседы со священниками нам делать не нужно, потому что мы все-таки для светской аудитории. И постепенно иногда мы все-таки стали приглашать священников, и, как выяснилось, это наиболее интересно для аудитории, которая подключается к «Радио Вера». И вот до сих пор не утихает дискуссия, а что же ставить, кого приглашать, что интересно нашей аудитории. Поэтому мы еще раз призываем всех, кто нас слушает, писать и как-то делиться своими впечатлениями. Но у меня возникла такая ассоциация. Вот если я смотрю где-то в интернете или по телевизору какое-то интервью с человеком, я думаю, вот интересно с ним. Ну, интересно. Почему я не приглашаю его на Радио Вера? Ну, потому что вроде не про то он говорит. А на Радио Вера мы должны говорить о вере, о Христе, а не о какой-то там личной стороне, о семейной или что-то еще известного человека. У меня, вот вернусь к ассоциации, которая у меня возникает, это то, что есть продуктовый магазин, я прихожу, и там много вкусных продуктов. Овощи, фрукты, там что-то еще. Ты ходишь, вот это все вкусно, и хочется купить. А ты приходишь в магазин хозяйственный, и там нет фруктов. И ни у кого не вызывает там переживаний, почему в хозяйстве нет фруктов. Они же такие вкусные, замечательные, прекрасные. Надо туда их тоже. Потому что в хозяйстве я прихожу за другим. И вот возникает ощущение, что когда человек включает радио «Вера» или открывает журнал «Фома», или включает подкасты журнала «Фомы», ему хочется именно вот этого прикоснуться к миру духовному, прикоснуться к тому, как люди переживают вот этот свой путь к Богу. И поэтому становится наиболее востребованным, популярным это именно разговоры со священниками, с теми, может быть, с кем человеку не всегда удается поговорить вот так легко и увидеть их так близко, так скажем. Многие до сих пор как-то переживают и стесняются прийти в храм и спросить у священника какой-то насущный вопрос. А здесь вот можно написать свой вопрос или услышать, как это священник дискутирует с другим, может быть, снять для себя какие-то вот эти ограничения, стереотипы и что-то еще. Может быть, в этом и кроется, так скажем, разгадка, почему так происходит. Но до конца мы тоже не знаем, поэтому пробуем разное, размышляем до сих пор.
Мне кажется, что это, Матвей, такая, знаете, специфика, эксклюзив. Это то, что можете сделать именно вы и сделать, ну, как мы, скажем так, да, на том уровне еще, что важно, да, потому что, ну, в принципе, там, посадить священников, поговорить между собой и все это снять, это не такая сложная задача. Или посадить интервьюера, чтобы он о чем-то со священником поговорил, тоже не такая сложная задача. Как мы знаем, формат райсовета сейчас многие стали копировать, он появляется то тут, то там, вот, и интервьюер, который задает вопросы священнику, это тоже формат, который ему очень много лет и прочее, но то, как это умеет делать журнал «Фома», понимаете, не может повторить никто. И это вот правда. в этом уникальность, вот в этом, понимаете, то есть и уровень и интеллектуальный, и вот глубинно-духовный, да, и взаимодействие, атмосфера, которая создается на съемочной площадке, и в случае, когда мы говорим о Великой Четверке, да, как называют, да, за глаза называют священников из райсовета, да, Великолепная Четверка.
Мы называем их Битлз.
Битлз тоже, причем, как мне наши зрители со мной поделились информацией такой, да, что у них, оказывается, за каждым из священников, которые сидят за столом в подкасте «Райсовет», у них закреплено определенное прозвище. То есть они там уже кто Ринго Стар, кто этот самый, кто Джон Леннон, вот все эти роли распределены. Я, кстати, сейчас не помню, кто есть кто. Да, но атмосфера. Вот это вот потрясающе. Это невозможно скопировать, невозможно повторить. А то же самое подкасты, где интервьюер и священник. Вот. Вот эта атмосфера, подход, глубина, форма, в которой эти вопросы задаются, и сама подача. Вот понимаете, можно сделать формально то же самое, но это будет копирование. Это не будет вот этой индивидуальной и глубоко личностной такой подачей. Мне кажется, вот в этом тоже фактор. Кира, что думаешь?
Ну, слушай, Ты знаешь, все равно у русского человека священник, во-первых, это человек, которому можно все равно как-то вот прибежать, все рассказать, что-то у него спросить, утешение найти, это как генетически. Я иногда иду с нашими гостями просто по улице, вот из Андреевского монастыря выхожу, где у нас студия «Радио Вера», провожаю их. Вы знаете, ну вот удивительно бывает совершенно история. Идет девушка, ну совершенно она, ну явно видно, что она не очень церковная. Она подходит к батюшке, давай ему душу изливать, что у меня она там на наркотиках уже несколько лет, что ей надо что-то с этим делать, батюшка, помолитесь. То есть есть вот это вот к человеку в подряснике, в рясе, в облачении есть душевная тяга. Вот это, наверное, первое, что я думаю на этот счет, почему интереса больше у зрителя. А во-вторых, ну приятно увидеть, что священники, они такие же классные, они такие же умные, они прекрасные спикеры, они интересные личности, у них у каждого свой бэкграунд, и очень интересно понять, как они этот путь жизненный выбрали, почему они, казалось бы, говорю в кавычках, отказались от всего и посвятили себя в церкви. А на самом-то деле мы видим на примере этой великолепной четверки, которая участвует в райсовете, что они не то что отказались от всего, они открыли для себя целый мир, они очень счастливы в этом. Поэтому прекрасно на них смотреть. Это счастливые люди. То есть, наверное, зритель райсовета, он смотрит в первую очередь не на священников, он в первую очередь смотрит на полноценных, счастливых людей, которые стали, которые раскрылись в этом, в своем священническом служении. Это вообще феномен. Такой вот удивительный.
Да, ну я считаю, что, во-первых, надо их назвать. Это владыка,
да, Феоктист. Назовем их имена.
Да, Игумнов, это отец Павел Великанов, отец Стефан Демусчий, и отец Дмитрий Борицкий.
Это наши евангелисты.
Да, они ведут еще программы «Евангелие и апостол» на радио «Вера». Замечательные священники, прекрасные, светлые. Им большой поклон и благодарности.
Матвей. Мы ответили на ваш вопрос.
Мне кажется, Матвей сам себе уже давно ответил.
Нет, нет, почему? Вот прозвучали некоторые мысли, которые ко мне не приходили в голову. Спасибо. У нас есть еще время?
Чуть-чуть. Конечно, да.
У меня к вам еще вопрос такой, он более, возможно, сложный. Я о нем думаю последние две недели. Вот вы как журналисты. И даже не сейчас, наверное, не так важно, что это православное радио, просто вот как журналисты. Если вы берете у кого-то интервью, значит ли это, что вы отчасти одобряете деятельность этого человека?
Да-да-да-да. Вообще в журналистике нет. А специфика наша в том, что когда мы кого-то приводим в кадр, к микрофону или на странице журнала «Фома», волей-неволей, почему-то так получается, этот человек начинает восприниматься как образец
модель,
для подражания, да. Человек, с которым хочется соотнести себя. И в этом плане важно, конечно, взвешивать. Но при том, что в журналистике, вот вы спросили, даже не столько к вам, как к православным журналистам, а просто как к журналистам вопрос. В журналистике совершенно не обязательно, чтобы это было так. И часто бывает, журналист и его собеседник, эксперт, они в каких-то вопросах оппонируют друг другу. И интервью может носить даже отчасти и провокационный характер.
То есть получается, что православная журналистика – это не в полной мере журналистика, а это что-то…
Недо-журналистика.
Я не говорил на недо, а может быть, это какой-то подвид такой, который делает из этой деятельности нечто… Ну, то есть миссионерство же – это все равно не журналистика в классическом смысле.
Послушайте, ну никто не отменял уважение к собеседнику. Очень часто у нас бывают гости, ну, с позиции которых мы можем быть не согласны. Но, извините, мы настолько его уважаем личностно, что мы просто обходим какие-то неприятные темы, либо аккуратно выражаем свое несогласие с теми или иными его высказываниями. То есть это культура коммуникаций. Она либо есть, либо ее нет.
Вот у меня сейчас возникла такая мысль.
Но ее можно развивать,
да, извиняюсь. Мы тоже все время думаем, вот кого приглашать, о чем можно говорить. И сейчас у меня возникла мысль, что все, что мы делаем, в принципе, если мы говорим, что мы делаем это ради Христа и вот с каким-то таким смыслом, мы делаем, используя инструменты. Ну, то есть, если журналистика где-то в другом месте может быть как целью, вот мне интересно поговорить с человеком, моя цель с ним поговорить, то для нас разговор с человеком – это не цель, а инструмент. Инструмент вот другому кому-то, слушателю, зрителю, открыть что-то, найти какой-то ответ или даже поставить какой-то вопрос для того, чтобы человек посмотрел в сторону церкви, в сторону Бога. И вот этим инструментом можно пользоваться. Если мы будем говорить с человеком, который интересен, но он никакого, в общем, отношения к церкви или в этом смысле к духовным поискам или к чему-то еще не имеет, ну, просто с ним будет интересно поговорить. То нужно понимать, вот есть ли в этом тот смысл, ответ на вопрос «зачем?», который мы всегда перед собой ставим, он вот должен присутствовать. Если мы находим этот ответ «зачем?», то мы можем, там, условно говоря, провести и сделать это интервью. Если мы не можем найти этот ответ на вопрос «зачем?», то мы пока, по крайней мере, стараемся это интервью не делать, потому что, может быть, потом этот там, ответ появится. Ну, то есть вот для меня представляется, что это не то, что недожурналистика или какой-то формат, не тот журналистики, а другой подход. То есть мы используем это как инструмент для чего-то, на пути к чему-то высокому.
Я вот пытаюсь, сейчас просто пока не забыл, пытаюсь найти модель, к которому, допустим, нам можно стремиться, и задуматься о том, а есть ли хоть один святой журналист? И вы понимаете, что если ответ будет отрицательный, то хочется сказать, думайте.
Слушайте, но есть не журналисты, есть публицисты. Разве Иоанн Златоуст...
Публицист — это всё-таки другое.
Вот не именно... был прекрасным риттером, прекрасным оратором,
можно сказать, что журналистика как таковая, она существует там не так много веков, там, наверное, 150 лет, 200 лет.
Это одна из самых древних профессий.
Ну, в классическом таком понятном смысле.
Ну, Кир права, что в каком-то смысле это одна из древнейших профессий. В другом смысле формально, действительно, журналистика, она, ну, там, сколько ей? Может быть, 2,5 века.
Но есть вот формальные журналисты. Вот работал в каком-то вестнике в 19 веке и стал святым.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Матвей Кипнис, вбрасывающий нам один за другим очень интересные вопросы для размышления, режиссер подкастов журнала «ФОМА», в частности, подкаста «Райсовет», Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», Кира Лаврентьева, я Алла Митрофанова, мы, собственно, ведущие на радио «Вера». И вот по поводу того, есть ли у нас
вот
святые
я уже
журналисты. Кира уже пошла смотреть. Наверняка есть какие-то святые, которых можно назвать и покровителями. И,
да,
может
конечно.
Быть, есть, знаете, даже люди, которых мы можем с издательским делом соотнести. Надо действительно покопаться, подумать. Но вообще, Матвей, вы знаете, это сейчас я очень неправильную вещь сделаю. Я знаю человека, который очень-очень близок к святости. Он журналист. Известный довольно-таки. Не буду его называть. Он наш современник, многое лето ему. И о живущих людях такие вещи говорить не принято, поскольку, ну, как сказать... Важно, с чем человек завершит свой жизненный путь. Вот, повторюсь, многое лето, но знаю людей, которые, да, с моей точки зрения, они на этой лестнице, как мне кажется, к Богу продвигаются. Сами, кстати, этого про себя не замечая, и это тоже нормально. Считая себя последними просто вот грешниками, в очередь в Царство Небесное я последний. Да? Вот, абсолютно искренне так себя видящие, безо всякого кокетства. Да? Это вот не из серии «я последний, за мной не занимать», а вот именно, что я последний. И считающие, что они не умеют любить, и являющие собой образец любви. Совершенно ответственно об этом говорю.
Теперь все хотят познакомиться с этим святым старцем.
Ах, да. Ну что, друзья, я даже не знаю, у вас такие темы интересные, что я опять со своим профессиональным травматизмом в студию пришедшая, мне даже как-то неловко слово брать. Пришла я к вам с Борисом Леонидовичем Пастернаком, поскольку 10 февраля был его день рождения, причем поскольку он 1890 года рождения, то это был день рождения еще и юбилейный, 135 лет со дня, когда он появился на свет. Для меня бесконечно дорогой автор, нежно его люблю. Во многом, знаете, может быть, и потому, что с романа «Доктор Живаго», наверное, началось мое пробуждение читательское. Ну, у меня из детства любимый писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, да, потом какие-то еще авторы, в которых я проваливалась, но это не так много. Вот роман, в который я сознательно провалилась во взрослом возрасте и не могла оторваться, и меня в итоге в этот роман приносило еще потом много раз, это роман, конечно, «Доктор Живаго». Совершенно неожиданным образом, может быть, для кого-то, поскольку он считается, часто говорят, замороченный, да, и вообще непонятный, да и что это такое, там все понамешано, да и непонятно, что там, где хронология нарушена. Вы знаете, друзья, да, в этом романе повествование ведется там сначала до 1917 года, и там с хронологией все отлично. Причем события исторические, четко завязаны на события церковного календаря. А после 1917 года. Мы должны с вами помнить, что Борис Леонидович Пастернак – это не только великий поэт и писатель, это еще и гениальный абсолютно переводчик, в частности, человек, переведший на русский язык Гамлета, переведший его блестяще, и человек, у которого есть по меньшей мере 4 варианта перевода фразы «The time is out of joint» – «Время выбитое из сустава», «Порвалась нить времен» или «Век расшатался». Да, там, ну, Пастернак действительно над этой фразой прям сидел. Я даже сегодня принесла варианты, которые у него есть в качестве перевода, но не в этом суть. После 17-го года для него рвется, судя по всему, вот эта самая нить времен. И события могут приводиться в романе в нарушенной хронологии, но это не так важно, потому что самое главное – это сохранение вот этого самого хождения перед Богом. Ощущение человеком, в какое бы время он ни жил, себя в присутствии Бога. И для меня этот роман бесконечно важен именно в этом смысле. Потому что времена, которые там описаны, это времена страшные. На долю Юрия Андреевича Живаго, заглавного героя, выпадает первая треть XX века. Это сначала, соответственно, русско-японская война, потом революция 1905 года, которую, кстати, герой восторженно принимает. Ну, он пока еще маленький, да, но потом уже революция февральская 1917 года и даже октябрьская 1917 года им точно так же восторженно принято. Он говорит, что события циклопического масштаба, как это прекрасно, и пусть даже нас поглотит эта волна, ничего страшного, потому что на наших глазах свершается такое великое. Наконец-то народ распрямляет спину из своего сгорбленного, вот я своими словами сейчас пересказываю, сгорбленного, угнетенного состояния, начинает дышать полной грудью, может быть, впервые в нашей истории. И как потом на его глазах...
еще более угнетенным.
Да, потом, когда потом он становится свидетелем гражданской войны, когда он оказывается в плену у партизан, как он начинает видеть своими глазами вот эти ужасы, и как... Может быть, те идеи, которые казались настолько прекрасными, чтобы народ распрямил плечи, на самом деле начинают выплескиваться в то, что наступает, как это Пастернак называет, диктатура посредственности. Словами Юрия Андреевича Живаго, господство трескучей фразы. Угу. Когда на место личности, не вот я и эго, а личности приходит коллективизм, который сметает все на своем пути, который начинает стричь людей под свою гребенку, который не дает человеку реализовать те таланты в него Господом Богом заложенные. И что тогда делать человеку вот в этой страшной ситуации? А Пастернак, ведь мы понимаем с вами, так же, как и Ахматова, они всех пережили, всех вот кто там, да, может быть, в 40-м году уходит Цветаева, да, а до этого целый плеяд же. Там, сгнил в лагерях Мандельштам, расстрелян Гумилев, покончили с собой Есенин и Маяковский. Умирает Блок, и, как современники говорят, ему не хватило воздуха. Вот, как и Пастернаку потом, затравленному после публикации романа «Доктор Живаго» здесь, в советской прессе, тоже не хватит воздуха, он в 70 лет уйдет из жизни, а мог бы прожить еще очень много. И сколько всего мог бы написать? Он даже был полон идей, он был на пике вот своего творческого такого взлета. Вот. И Пастернак очень хорошо знает вот это состояние, когда тебе воздуха не хватает, когда господство трескучей фразы, и что тебе с этим делать? И он находит формы реализации своего вот этого творческого потенциала, талантов Господом Богом заложенных, даже в обстоятельствах, которые, казалось бы, этого совершенно не предполагают. И поэтому в романе «Доктор Живаго» мы в конце видим цикл стихов Юрия Андреевича, который он, по сути, писал в стол. Сначала друзья тайно издали, вот вышла книга, к нему пришла известность, а потом он пишет в стол. И тем не менее... Это его акт творчество, а значит, сотворчество с Господом Богом. И мне так дорог этот роман теми открытиями, тем поиском, во-первых, который Пастернак ведет, как оставаться собой, как вот этот вопрос гамлетовский, да, быть или не быть. Ведь цикл стихотворений Юрия Живаго открывается стихотворением «Гамлет». Да? Для него это важный вопрос. Как попасть в себя, как соответствовать себе, жить в согласии со своей совестью в обстоятельствах, которые, как кажется, этого совершенно не предполагают. Оказывается, это возможно. Вот поэтому мне дорог этот роман. Поэтому я сегодня с ним пришла. Простите, опять это, да, сейчас включился лектор. Извините, сворачиваюсь. Вот. Что думаете по поводу Пастернака вообще вы сами? Насколько вообще он актуален сегодня? Для меня острота, да.
Спасибо, Алечка. Это, как всегда, очень пронзительно. Во всем мне хочется дойти до самой сути. О, это, конечно, да, про тебя.
Да.
А
еще достать чернил и плакать, а еще оплакать нечем.
И вот вы знаете, вот эта суть, о которой он говорит в этом своем стихотворном творении, да, это то, чего нам, наверное, всем не хватает, потому что мы настолько поверхностно сейчас стали. Очень много информации, интернет, клиповое сознание, вот это перескакивание с одного на другое, темп этот бешеной совершенно жизни. И, наверное, наша сверхзадача – это все-таки уметь заземляться, замедляться и пусть в одном, но доходить до сути, чем 100 вещей пытаться охватить сразу, потому что ты нигде не преуспеешь. И это касается, наверное, и духовной жизни, и профессии, и нашего саморазвития, и наших отношений с ближним. Прыгать по верхам, на самом деле, это полностью как-то вот опустошает человека.
И наших отношений с Богом.
Да, это самое главное.
Кстати.
Суть. Да, вот сердцевина, вот прям до глубины дойти. Это иногда очень больно бывает, да, потому что это нужно с самим собой столкнуться, это очень тяжело.
Но, вот ты...
Но с другой стороны, это углубление, без него никак.
Говоришь, вот ты сейчас упомянула слово «больно». Ну вот в этом смысле как раз «Доктор Живаго» произведение, от которого больно.
Ну, да, вот, это неприятно.
И такое, очень радостно,
Арсений.
В общем,
радостно,
да,
смысле,
да,
такое,
я про это
не
про
самое
это говорю,
приятное. Да,
что, ну, в принципе, вот современному человеку, ну или вообще человеку, мне кажется, сложно заставить себя идти туда, где
дискомфортно,
где, дискомфортно,
да,
где больно. Не хочется этого.
Да.
Вот зачем я буду, у меня и так мало времени, я сейчас погружусь вот в это все, вот
жизнь
в
не
эти
так сложно,
да, революции, да, боль, гонения, самолишение там и так далее. Вот зачем? И вот этот, вот эта история ощущения того, что ты научаешься прикасаться к чужой боли, чувствовать ее и через это очищать и себя, и как бы мир вокруг себя, и таким образом как-то становиться более открытым. Я не помню, буквально сегодня где-то я слышал фразу какого-то вот священника, прошедшего лагеря, спросили: «Батюшка, чего вы такой мягкий?» Он говорит: «Мяли много».
Угу.
Вот, то есть вот это, вот это прикосновение к какой-то сложности, к какой-то боли, сейчас принято себя от этого ограждать. Но чем больше ты ограждаешь, тем больше почему-то, чем жестче и холоднее, и сложнее ты
вот
становишься.
Вот, кстати, какая хорошая мысль, да? Какой парадокс. Это правда.
Это так и есть. А роман-то, мы же помним с вами, хорошая заканчивается,
мысль.
Да, цикл стихов, и последнее, 25-е стихотворение, его последняя строфа, знаменитая: «Я в гроб сойду, и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». Вот к какому откровению может прийти человек, когда он не отгораживается от боли, а когда он в нее входит, когда он ее через себя пропускает, проживает и рвется к Богу. А Господь ему протягивает руки, и тогда происходит то самое чудо встречи. К слову, о празднике Сретения, с которым мы вас всех, друзья, и поздравляем, мы на этом завершаем нашу программу. Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова, мы ведущие программы «Светлый вечер». Наш специальный гость сегодня, дебют. Матвей, приходите почаще.
Да,
Матвей,
правда.
Кипнис, режиссер подкастов журнала «Фома», в частности, подкаста «Райсовет», который мы сегодня бурно обсуждали. Спасибо вам большое. Ставим многоточие.
Спасибо всем. Всего
До
доброго.
До встречи.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».